Здравствуйте, это «Радио Спутник». Мы работаем вместе с Алексеем Тимофеевым. Алексей, здравствуйте.
И с целой редакцией, не только, так сказать, мы с Алексеем Тимофеевым, да. Ну, просто, ты говоришь, мы работаем с Алексеем Тимофеевым. Как бы у наших слушателей может сложиться ошибочное суждение, что работаем только мы с тобой вдвоем. Нет, это не так.
А может быть, это правильно.
Может быть, да.
В России намерены увеличить объем потребления газа в виде автомобильного топлива. Инициативу по корректировке показателей потребления голубого топлива вместо бензина готовит Минэнерго. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» планируется, что то достижение цели может происходить как за счет новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ. Ведомстве уверены, развитие потребления экологичного газомоторного топлива актуально для всех регионов страны.
Да. Но что, стоит напомнить, наверное, что с 2020 года в России действует программа господдержки перевода автомобилей с бензина на газ. Курирует эту программу Министерство энергетики. Правительство сейчас субсидирует до 60% стоимости перевода машины на альтернативное топливо. Ежегодно на эту программу господдержки выделяется около 700 миллионов рублей. Ну, немало, так сказать. Ну, и немного, с другой стороны. Из 27 регионов, которые в рамках вот этой вот субсидии существуют, на газомоторное топливо на конец прошлого 2021 года перешли более 22 тысяч автомобилей. Были внесены изменения. Вот,
так на меня смотришь, 22 тысячи — это немного.
Немного.
Так вопросительно смотришь. Я тоже скажу, ух ты, 22 тысячи перешли.
Ну, все равно, но хоть что-то, да.
Если так, да, согласен.
В общем, ну и есть куда расти, ты здесь абсолютно прав. Объемы можно увеличить на 30%, говорят эксперты. Да, и что касается стоимости, здесь вот некоторые говорят, что если бензиновый автомобиль на бензиновом двигателе, ну да, внутреннего сгорания, чтобы заправить полный бак, нужно 2000 рублей, ну там от 1500 до 2000 рублей, то метаном, то есть газом, да, можно заправить полный бак на 400 рублей. Вот ничего себе экономия.
Как автомобилисту вопрос тебе будет. Ну а ты мне скажи, как только очень много, ну там, предположим, половина, да, станут ездить на газе, не станет ли газ стоить столько же, как бензин?
Это большой, совершенно справедливый вопрос. Он и сейчас, так сказать, там же ведь еще есть пропан, а есть метан. Вот разница тоже в...
И в цене тоже,
и
да?
И в цене, и в доступности. Об этом нам, кстати, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза, член общественного совета при МВД России по Москве Антон Шапарин.
Госпрограмма по переводу автомобилей на метан действует уже несколько лет, и она достигла заметных результатов. Однако сейчас ее необходимо расширять, добавив меры господдержки для перевода автомобилей на пропан. И ключевая мера – это введение государственного регулирования цен на пропан по аналогии с бензином, чтобы пропан стоил до 50% от стоимости литра бензина. Метановых заправок в стране всего лишь несколько сотен. Пропановых заправок у нас в стране около 15 тысяч. Для того, чтобы ставить пропановую заправку, вам, по сути, нужна просто емкость для сжиженного газа.
Да, но и не стоит забывать, и твой вопрос, конечно, уместен в контексте событий в Казахстане, да, где в регионе, в котором преимущественно ездят на сжиженном газе, собственно, увеличение цены в два раза, вот что спровоцировало, да. Ну что, стоит, наверное, сказать еще о сенаторской инициативе. Андрей Кутепов есть такой сенатор в Совете Федерации. Он предлагает изменить нынешнюю систему регистрации вот этого газового оборудования на автомобиль. Это очень сейчас сложная процедура, затянутая. Иногда затягивается на полгода просто, так скажешь, да? Есть госпрограмма, субсидии и так далее. Все говорят, вот, меньше СО2 выбрасывается, очень выгодно и так далее. Но полгода надо ждать. Вот Андрей Кутепов обращается тоже в Минэнерго, чтобы они как-то на межведомственном уровне согласовали эту
удивляют такие ситуации. То есть это предлагает парламентарий, который как раз работает в смысле создают законы. Он обращается в министерство, чтобы...
Там есть же еще ГАИ, госавтоинспекция, у которой есть свой график, но это надо на межправительственном уровне, понимаешь, на межведомственном решать эту сложную историю. Вот сейчас для того, чтобы узаконить вот это газобаллонное оборудование, необходимо посетить испытательную лабораторию, получить заключение предварительной технической экспертизы, потом в подразделении ГИБДД получить разрешение на внесение изменений в конструкцию авто, потом, собственно, установить это газовое оборудование, снова посетить испытательную лабораторию и снова отправиться в ГАИ. Ну, просто очень, понимаешь, вот очень просто. При том, что инспекторы, которые визируют вот эту историю всю твою, они не вот тебе 24 на 7 работают. У них там часы приема специально выделенные под эту историю.
Исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Артем Сергеевич.
Добрый день, коллеги.
Да, здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, что сейчас с потреблением газа в виде топлива для автомобилей и к чему, собственно, стремится страна, ну вот Минэнерго в частности?
Ну, вы очень правильно отметили о том, что есть два сегмента в едином газомоторном рынке, это метан и это пропан. И там сейчас тенденции немножко разнонаправленные. В метане все не просто хорошо, все очень хорошо. Потребление метана растет совершенно невероятно, невиданными, можно сказать, темпами в нашей стране. Минимум по 30% в год увеличивается потребление метана. Идет строительство заправочных станций. То есть минимум по 100 станций в год у нас строится. Сейчас около 650 станций функционирует в целом на территории Российской Федерации. Нужно всего около 2000, чтобы сформировать нормальную полноценную сеть, покрывающую всю территорию нашей страны. Там первая причина такого успеха – это экономика. Сейчас «Газпром» по решению Виктора Алексеевича Зубкова заморозил цены на метан на уровне 20 рублей за куб метана, а это примерно равно литру дизеля. И экономия получается очень существенная. Ну, понятно, как и любая экономия на топливе, она зависит от того, насколько много техника ездит. Но для среднего грузовика у нас получается примерно 1,5 миллиона рублей экономии на топливе в год. И это не считая о том, что метан более чистое топливо, там еще есть некоторая экономия на износе деталей. В пропане ситуация, конечно, другая. Пропан в тяжелой ситуации, и 2021 год был кризисный для него. Упало действительно очень сильно количество переоборудований на пропане. Конечно, сейчас, вот все-таки полгода мы уже этой проблемой занимались, которую сенатор Шукутепов обостряет, и про полгода регистрации переоборудования речь уже не идет. Мы уже говорим о том, что на большей части территории страны реально уложиться в 2-3 недели.
Мы о ГАИ вот чуть-чуть попозже, так сказать, да, о регистрационных всяких действиях.
Да.
А скажите, пожалуйста, а почему произошел такой дисбаланс между метаном и пропаном?
Это совершенно разные виды топлива, которые объединяют только название. То, что это и то, и другое, это газомоторное топливо. Ну, еще к ним иногда сейчас по науке уже начинают добавлять водород. Дело в том, что метан – природный газ, у него одна экономика добычи, а пропан – это продукт переработки нефти и химии, это продукт переработки нефти. И пропан сейчас – это в первую очередь сырье для перерабатывающей промышленности, для производства большого количества всевозможных товаров, от красок до лаков, до пенопластов, ну и так далее. Там целые...
Это же, извините, пожалуйста, а это же разное оборудование, правильно я понимаю, для метана и для пропана устанавливается на автомобиле?
С точки зрения использования газа на автомобиле в качестве топлива отличается, ну, главное отличие – это баллон. Все остальное более или менее одинаковое. То есть есть незначительные отличия, связанные с разным, в первую очередь, давлением в системе. То есть для пропана это одно давление, для метана оно в несколько раз выше, и поэтому другие нормы безопасности по баллонам, по топливопроводам и по, ну, то, что называется просторечным словом, шланги.
Ну да, вот там, конечно... И, соответственно, метановое оборудование, ну, в большей степени представлено на рынке и, соответственно, в большей степени востребовано.
Нет. Если говорить про соотношение установок, то пропан всегда и традиционно по количеству установок у метана выигрывал. То есть мы можем очень уверенно говорить о том, это официальные данные, они подтверждают, что пропановых автомобилей у нас сотни тысяч или даже миллионы, а метановых автомобилей, ну, в лучшем случае сотни тысяч, там порядка 200-300 тысяч автомобилей на метане у нас в целом по России сейчас ездит. Это немного, это совсем немного по сравнению с пропаном. Пропан более традиционное топливо, более простое для понимания. Мы привыкли к нему, можно сказать, с детства. А метан в основном распространен был на юге России, это Краснодарский край, Ставрополь, Ростов, Крым, кстати, сейчас очень активно переходит на метан.
Артем Сергеевич, ну, а как бы цель Минэнерго в том, чтобы уравнять, ну, вот эти вот оба вида газа, правильно я понимаю? Или все равно есть некое приоритетное, ну, направление?
Да, есть приоритетное направление, здесь вы совершенно правы. Приоритетное направление сейчас это метан. Мы понимаем, то есть экономика нас заставляет говорить о том, что пропан выгоднее продавать либо использовать в качестве сырья для нефтехимии, то есть и для последующей переработки. Метан может использоваться в качестве моторного топлива, он дешевый, его много, его значительно больше в нашей стране по запасам, чем нефти. И есть огромный положительный задел в мировом опыте по использованию метана в качестве газомоторного топлива. Иран, Армения, Таджикистан,
Узбекистан. Будем равняться на Таджикистан, значит. Скажите, пожалуйста, вот читаю новости, пришла рано утром, опубликована 16 августа 2021 года, да? Ваш союз предприятий газомоторной отрасли предложил Кабинету министров облегчить перевод транспорта на газ. Вот, вот такое письмо отправили в правительство России. Сегодня, считай, 17-е, да, полгода считай, прошло, да? И у нас новость такая. В Минэнерго говорят, что намерены увеличить объем потребления газа в виде автомобильного топлива. Я такой думаю, а когда намерения уже перейдут во что-то, в какую-то практическую плоскость? Потому что, ну, полгода.
Ну, метан сейчас это приоритет не только Минэнерго, но и правительства. Большое количество поручений у нас в правительстве рождается по поводу развития метанового сегмента газомоторной отрасли. В целом динамика очень хорошая именно по метану. И сейчас речь идет о том, что эту динамику усилить. То есть в том материале, о котором сейчас мы с вами говорим, в первую очередь речь идет о том, чтобы как можно больше переводить коммунальной техники и пассажирского транспорта на метан. А для этого надо выделять деньги. Ну, вот по Москве, например, колоссальное количество автобусов ездит на метане. Та же самая ситуация в Санкт-Петербурге. Все крупные города, у которых есть деньги, решение в пользу метана приняли уже достаточно давно. То есть, когда вы едете по крупному городу, видите такой, ну, как бы автобус с горбом наверху.
То они все этим, сейчас с горбом.
Ну, там такой очень характерный горб. Там под этим горбом установлены газовые баллоны. Это безопасно, это экономично и совершенно правильно с технологичной точки зрения, с точки зрения вот, технологии установки обеспечения безопасности пассажиров. И эти автобусы дают очень сильную экономику. Очень сильную экономию, в первую очередь, на топливе. То есть речь идет о миллионах рублей экономии. Поэтому сейчас задача государства и правительства достаточно простая. Нужно сделать так, чтобы все крупные города, а лучше даже все муниципалитеты, в первую очередь, там, где не очень хорошая экологическая обстановка, имели реальную возможность свою технику переводить на метан.
Артем Сергеевич, да. Вот мы, наш еще один эксперт, с которым удалось поговорить, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, значит, предложил еще такую инициативу дополнить и ввести госрегулирование цены на метан. На ваш взгляд, велика ли вероятность, так сказать, этого? И вообще, с точки зрения рынка, вот, монополий, только ли у «Газпром» будет, «Газпромские» заправки будут заправлять вот этот и общественный транспорт, и муниципальный транспорт, и так далее. Нет ли тут, не видите ли вы опасности в этом ключе?
Начну со второго вопроса, потому что он более системный, и он как раз придет к ответу на первый. Значит, если говорить про позиции крупнейших наших вертикально интегрированных компаний, включая «Газпром» на рынке, то сейчас мы видим по цифрам, что количество участников на рынке метановых заправок растет и уже уверенно побеждает те цифры, которые есть у Винка, в том числе у «Газпрома». То есть суммарно у нас сейчас в год строится примерно 100-120 заправок. Большая часть из них, то есть точно больше половины, ну, точные цифры мы сейчас посмотрим по отчетам Минэнерго, но точно больше половины этих заправок принадлежат частникам. Частники строят быстрее, дешевле и, не боюсь этого слова, лучше, чем крупная компания, которая ограничена технической политикой, утвержденными параметрами инвестиционных программ, ну и так далее. То есть там своя вот эта внутренняя бюрократия, она мешает принимать быстрые решения и занимать лучшие доли ниши, вот как бы сказать, заправочного сегмента. В этом смысле я точно понимаю, что сейчас, по состоянию на начало 2022 года, да, у «Газпрома» наибольшее количество заправок, если вот мы 650 там разделим по сегментам, и «Газпром» действительно продает практически 70% метана потребителям. Но тенденции последних двух лет говорят о том, что «Газпром» вынужден уже очень серьезно учитывать позиции частников на рынке и либо предлагать модель франшизы для частников, которая является выгодной для участников рынка, либо предлагать модели выкупа этих заправок, потому что, ну, крупные компании не всегда успевают за частниками. Мы сейчас это видим.
Знаете, у нас просто не так, буквально там две минуты остается. Вопрос-то вот ключевой, так сказать. Ну, мы помним, что и солярка стоила когда-то 50% от стоимости бензина. А сейчас, как 92-е, иногда и выше, дизельное топливо стоит. Не получится ли точно так же с газом? Вот мы говорили о международном опыте. И тут, ну, волей-неволей, конечно, в контексте нынешних условий январских. Вспоминаешь Казахстан. Вот в качестве примера. Есть регион, где люди ездят на сжиженном газе, но привыкли. А потом в один из дней января просыпаются, вот тебе бабушка и Нурсултана в день, да? Цена в два раза выше.
Ну, сейчас это полностью зависит от позиции «Газпрома». На протяжении последних 4 лет «Газпром» занимает, с моей точки зрения, максимально лояльную позицию по отношению к потребителям, то есть вплоть до того, что замораживает цены на достаточно длительные периоды. 20 рублей за куб – это очень хорошая экономия. Это 2,5 раза примерно от цены дизеля или сравнимого бензина. Возможно ли ситуация, когда государственная компания «Газпром» своим волевым решением повысит цены, ну, вот до какого-то такого ощутимого уровня? Вот не в тех случаях, когда есть выбор, реальный выбор между видами топлива. Сейчас эта конкуренция велика. Не нравится метан – уходишь на пропан. Сейчас еще водород наступает, электричество. То есть пока мы создаем и поддерживаем вот эту конкуренцию между видами топлива, риски того, что кто-то начнет перетягивать все одеяло на себя, ну, они есть, но они не настолько велики, чтобы о них говорить как о чем-то очень серьезном.
Артем Сергеевич, спасибо вам. Артем Данилов, исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, я не знаю, ты бы установил себе...
Ну, мы как-то с тобой, по-моему, говорили уже в этой студии. Честно говоря, нет. Ну, то есть, вот...
Ну, почему? Вот самый главный, почему?
Ну, я традиционалист, что ли, в этом
нет,
смысле.
Нет, это ерунда какая-то, ну, правда, Алексей.
Но при том, что у меня всегда
два
были...
2,5 раза дешевле, сказал только
мощные,
что эксперт.
Мощные автомобили. Ну, да, и платишь ты, конечно, прилично за бензин.
Хорошо, такой вопрос. Сказал сейчас господин Данилов, что хорошо, вот у тебя пропан, повысили цены, перешел на метан. Или наоборот, да? Угу. Чуть так просто?
Что да захотел, не просто, то закачал, что но себе? Нет. Трубочки новенькие, оборудование новое, вот. Давление новое. То есть тут отдашь типа 80 штуканов сначала за пропан.
А расскажи мне, а можно ездить, ну, один, чтобы был автомобиль, хочешь на бензинчике? А хочешь на
газу, да, но только вот на определенном, можно. По-моему, да.
По-моему, да. Ну так это же выход. Ну тогда да. Это выход. Только я не понимаю, как бы еще сюда электричество подсоединить, чтобы, если что, электромобиль пойдет?
Да.
Ну, на самом деле, говорим о том, что...
И лошадь
там...
иметь, чтобы на всякий случай как бы гужевую тягу.
Вот я знал, что ты...
Гужевую тягу за это забронировать.
Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Владислав Иосифович.
Здравствуйте.
Но на ваш взгляд, так сказать, удастся ли Минэнерго осуществить вот эти свои планы, инициативы по увеличению ключевых показателей при переходе с бензина на газ?
Ну, я думаю, конечно, это мы видели, что у нас, так сказать, движение к углеродной нейтральности, как это называется, да, то есть мы двигаемся в сторону более экологичных использований видов топлива. Это все очень связано с вопросами экологии, но мы вот видели, что, допустим, на примере Европы, что это нужно делать последовательно и поступательно, то есть и переход не может быть молниеносным. Вот. Ну, а что касается природного газа, ну, вот, собственно, природный газ является одним из самых таких наиболее экологичных видов топлива, и поэтому переход на него, он весьма логичен, если мы говорим про бензиновые двигатели. Я, к примеру, могу сказать, что в целом...
Я прошу прощения. Да. Можно, ну, так сказать, да, как-то поставить под сомнение. Но неужели, когда мы говорим о топливе и об огромном количестве бабла, мы действительно выносим на первый план экологическую составляющую?
Да, мы выносим. Здесь речь идет о очень такой простой вещи. То есть экологическая составляющая может по-разному быть воспринята, да, но это вот эти выбросы, которые в окружающую среду, это наша коллективная ответственность, как бы громко это ни звучало, человечество. Она заключающаяся в том, что если мы посмотрим, что происходит там с этими льдами на наших полюсах, это не очень хорошо. То есть там появляются трещины, они тают, и общий уровень может подняться настолько, что это может, так сказать, угрожать инфраструктурам целых рядов стран, городов, которые находятся в прибрежной зоне. Я имею в виду оттаяние льдов. Вот один из примеров того, что это на самом деле касается всех нас, да, потому что мы не хотим утрачивать инфраструктуру.
Вы глобально, Владислав Иосифович, а я не глобально. Вот такой у меня вопрос. Сейчас мы пришли к выводу, что большие города, поскольку у них много денег, они могут перейти вот на такое топливо, экологичное и экономичное, и миллионы рублей сэкономить. То есть, получается, большой город, он богатый, он может еще и сэкономить, а маленький город так и будет продолжать ездить на вот этих вот драндулетах и ничего сэкономить не может.
За дорогой бензин, да. А я вам объясню, как это выглядит. Это выглядит так, что если мы посмотрим, а я смотрел стратегический план автопроизводителей и российских, и мировых, то мы увидим, что они вот в стратегиях своих, там, через 10-15 лет, они именно делают ставку на такие виды транспорта, ставку именно, да, то есть некоторые вообще полностью планируют отказаться от производства бензиновых двигателей. То есть здесь движение двух сторон, и автомобильные гиганты двигаются в сторону на газу и в сторону там на электрокары, и с другой стороны и движение правительств разных стран, ну, к примеру, той же Великобритании, да, там 2030 года планируется полностью прекратить регистрацию автомобилей на бензиновом двигателе. То есть полностью с 2030 года не будет возможности зарегистрировать новый автомобиль на бензиндвигатель. Хочешь, не хочешь, но так решило, значит, правительство Великобритании. Во многих странах это принимается в том или ином виде, да, то есть движение к этой углеродной нейтральности. И с другой стороны, автомобильные гиганты, они сами вот решают, что мы будем делать ставку на такие автомобили. И, собственно, на рынке будет предлагаться все больше в линейке именно таких. То есть здесь же не потребитель только, вот он думает, не думает об экологии. Он условно придет в автосалон и увидит, что там в основном все больше будут автомобили с таким двигателем, и они все больше по привлекательной цене из-за масштаба производства, потому что автомобильные гиганты все больше, для них же это не единичная история, там, произвести 10-20 автомобилей. Чтобы им было выгодно, они должны производить сотнями тысяч такие автомобили. На этом они тогда снижают себестоимость. Но в итоге это оказывается и история выгодная для потребителя, потому что и автомобили такие будут более дешевле стоить. И в итоге, в общем, все само собой решится в пользу больше, конечно, будет преобладание, к тому же определенно там около 2030 года в мире на газу и на электрокаров, да, то есть
Вот скажите, Петр, в этот самый момент BP, Shell, Роснефть, Лукойл будут, так сказать, сидеть и наблюдать?
Сложа руки.
Да.
Что они будут делать? Ну, здесь им придется понять, как им дальше дальше выживать, да, условно говоря. И что им делать? Ну, вот один из вариантов, к примеру, там, если взять General Electric американский. То есть они в какой-то момент времени, вместо того, чтобы большую часть выручки получать за счет продажи энергии, электричества, они стали продавать услуги по тому, как сэкономить различным компаниям и потребителям свои затраты. Ну, то есть энергоумные решения. Вот, собственно, нефтяным гигантам нужно будет тоже искать свою рыночную нишу. Но я думаю, одна из ниш, к примеру, это производство различных других нефтепродуктов. Мы же знаем, там пластмассу можно из нефти производить и так далее. Но традиционный вид, то есть нефтепродукт, вот такой, как бензин, он основной, да, вот мы понимаем, в объеме при производстве из нефти, он, конечно, будет все больше уходить в сторону, как я вам сказал, из-за движения разных сил, да.
Вот пусть готовится, пусть готовится BP/Shell, да, вот так вот. Спасибо вам, Владислав Иосифович. Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с Алексеем Демофеевым.
Спасибо.